Одним словом.
Час и 8, уже почти 9 минут в Москве. Еще раз добрый вечер. Тихон Зятко у микрофона. Это программа «Одним словом». Много событий было на этой неделе. Попрощались с патриархом. Это такое знаковое, безусловно, событие. И стало известно, что поместный собор, на котором будет избран новый патриарх, состоится в конце января. Это такое важное, конечно, очень крупное событие. Событие не только недели, событие последних месяцев. Но об этом мы с вами говорили в прошлый раз, поэтому сегодня мы об этом говорить не будем, но я решил с вами поговорить о Конституции, поскольку на этой неделе отмечается 15-летие принятия, 12 декабря, вернее, не очень отмечается, потому мне кажется, что эта тема вполне тянет на рубрику «Новость недели».
Новость недели.
Напоминаю, все наши координаты +7 985 970 45 45 — это номер для ваших сообщений СМС. Присылайте ваше мнение, тем более мнение уже приходит. И телефон прямого эфира, который будем включать буквально через пару минут. Номер прямого эфира 363-3659, код Москвы 495. Итак, СМС +7 985 970 45 45. 12 декабря в эту пятницу исполнилось 15 лет принятия основного закона Российской Федерации, а именно Конституции Российской Федерации. Как вы все прекрасно знаете, она была принята 12 декабря 1993 года на референдуме. И никаких таких праздничных мероприятий, это вообще у нас не праздник с недавних пор, это обычно рабочий день, никаких праздничных мероприятий не было, однако в Кремле проходила научно-практическая конференция, посвященная 15-летию Конституции, где господин Медведев и прочие господа, в частности, председатель Конституционного суда, говорили о Конституции, о том, как она нам важна, как она нам нужна, и что, собственно, это нас сдержало в свое время от гражданской войны, и так далее, и так далее. Произошел на этой научно-практической конференции известный всем инцидент, который обсуждался много в эфире, и в новостях Роман Доброхотов, лидер движения «Мы», начал выкрикивать: «Позор поправкам в Конституцию, нужны свободные выборы». Мне очень-очень нравится во всей этой истории то, что понятно, что поступок смелый и очень достойный, но здесь, мне кажется, даже показательно не это, а показательно то, что произошло после этого. А произошло следующее. Господин Медведев прервал свою речь и сказал: пусть остается, слушает, вот так вот, значит, он был так благороден. Откровенно говоря, Конституция для того и принималась, чтобы каждый мог выразить собственную позицию. Он это сказал, но сотрудники ФСО не обратили на это ровным счетом никакого внимания. Романа Доброхотова взяли за шкирку и выволокли из зала, и потом отправили в отделение, откуда, правда, довольно скоро отпустили. Такой показательный момент, мне кажется, что слова президента как будто не стоят и ломаного гроша. Кроме того, сегодня мы могли наблюдать, как у нас соблюдается Конституция просто на все 255%. Все, что проходило с акцией оппозиции, можно ведь по-разному относиться к маршам несогласия, и к движению «Другая Россия», но что у нас есть и что прописано в Конституции? В Конституции прописано право граждан на мирный протест. Да? Вот граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Это статья 31 Конституции, но на деле мы видим, что граждане такого права не имеют, а имеют право получить по голове, оказаться в отделении и просидеть там несколько часов, и потом заплатить штраф, или выяснить, что их, оказывается, не задерживали. Они едва ли не сами сели сперва в автобус, а потом едва ли не сами пришли в отделение. Поэтому я хочу поговорить с вами вот о чем. Конституция России сегодня, на ваш взгляд, это реально действующий документ, такой системообразующий документ Российской Федерации? Или это уже рудимент? И это осталось в прошлом. Вот здесь нам пишет один из наших слушателей: Конституция 1993 года — это атавизм суверенной демократии 2008. Давайте мы с вами поговорим об этом по телефону. Телефон, напомню, 363-3659, код Москвы 495. Давайте вот примем сразу первый звонок. Слушаю вас, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Это Степан, Екатеринбург.
Да, Степан.
Вот хочу сказать, что у нас Конституция – это скорее программный документ, так же, как и в 1936 году она была программным документом.
Что вы имеете в виду?
Ну, что это то, к чему мы стремимся, то, что мы стараемся соблюдать, но даже, в общем, мы не верим, что это правда.
А зачем же мы ее меняем тогда? Вот президент Медведев сказал, что мы не знаем, что будет в будущем, никто из нас не знает будущего, потому он допускает возможность внесения еще других изменений, помимо тех, которые уже вносятся.
Ну, товарищ Медведев, он, видимо, считает себя отцом нации, который может решать, что нужно народу. Вот. А нужно было... обсуждение вариантов Конституции, разные регионы предлагали разные проекты.
Скажите, так, прошу прощения, как вас зовут?
Степан.
Степан, а вам кажется, вот вы говорите, что программный документ, к которому стремятся, вам стремится власть, вам кажется, что сегодня она действительно стремится следовать тем нормам и тем вещам, которые прописаны в этом документе?
Нет.
Нет.
Потому что этот программный документ был программой Ельцина.
Ну, так может, стоит отказаться вообще? Зачем нам Конституция? У нас есть национальный лидер, есть президент. К чему нам это? Есть полное доверие, как мы нам сообщают, всего народа к руководству. И тогда, наверное, мы же должны признать, что руководство само может решать, что нам нужно, а что нам не нужно. Зачем же нам его ограничивать?
Нам-то это, конечно, его ограничивать. Руководству не нужно, чтобы мы его ограничивали.
Что ж, я вас понял. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Но здесь речь о том, Степан, чтобы не мы его ограничили, а вот этот документ, который почему-то во всех странах, во многих странах мира действует нормально. Но поскольку у нас все особенное, и демократия у нас суверенная, и не только она, то мы и с Конституцией себя ведем по-своему. 363-3659, принимаем еще один звонок. Алло, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Юрий.
Да, Юрий. Что думаете, Конституция — это сегодня реально действующий документ или это такой рудимент эпохи совершеннейший?
Ну, я думаю, что если будут приняты поправки, предложенные Конституцией, это уже будет новая Конституция.
Так, а почему? Это же всего лишь незначительные изменения. Нам любят говорить, что вот у них там во Франции 5 лет, а раньше вообще было 7.
Нет, ну как же незначительно? Незначительная поправка — это если бы там... скажем, увеличился бы возраст, скажем, президента, там не 35 лет, а было 25,
да,
или, наоборот, 45. Это незначительные поправки. А когда увеличивается срок полномочий президента и, соответственно, срок действия парламента, то это уже значительные поправки. И мне кажется, что... такие вопросы надо как минимум выносить на референдум.
То есть вам кажется, что вот эти поправки, которые сейчас принимаются дружно региональными парламентами, это показатель того, что Конституция, по сути, уже не действует? Правильно ли я вас понял?
Ну, в какой-то части она действует, конечно. Я сказал, что изменения, которые предложены, они очень значительные. Mm-hmm. Если они будут приняты, это будет совершенно другая
Конституция. Совершенно другая Конституция. Я вас понял, спасибо. Спасибо за ваш звонок. Вот еще такая точка зрения. Я предлагаю сейчас запустить голосование, пусть оно идет, а мы с вами будем продолжать нашу беседу по телефону прямого эфира 363-3659. А вопрос на голосование я поставлю тот же, который мы с вами и обсуждаем. Вопрос следующий. На ваш взгляд, Конституция Российской Федерации сегодня – это рудимент или реально действующий документ? Если вы читаете вот так вот в рифму, абсолютно без, вот, поверьте мне, не хотел я здесь сочинять стихи, но само как-то так сложилось. Если вы считаете, что Конституция сегодня не более чем рудимент, набирайте московский номер 660-0664. Если же напротив, это такой основополагающий документ, который реально действует, набирайте московский номер 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, идет голосование. Напомню вопрос, напомню телефоны. Конституция Российской Федерации сегодня. Это рудимент. 660-0664. Это номер, который вы набираете, если считаете именно так. Если же вы считаете, что Конституция Российской Федерации, как нам говорят, это такой стержень и такой реально действующий, основополагающий документ, набирайте московский номер 660-0665. Ну и присылайте ваши сообщения плюс 7985-970-45-45. Это номер для ваших сообщений СМС. Так, Александр из Екатеринбурга. Если есть личность такого масштаба, как Путин, который судит по совести, зачем нам Конституция? Я согласен с вами, Александр. Я именно этот вопрос задавал слушателю, который звонил, что если есть национальный лидер и есть президент, которые работают в команде на благо страны, мне кажется, что какие-то документы, которые по непонятной причине ограничивают их в правах и ограничивают их в том, чтобы они определяли, что лучше вам, Александр, и вашим соседям по Екатеринбургу, мне кажется, что этот документ совершенно излишен, поскольку они сами могут решить, как лучше, потому что они знают лучше вас. Давайте еще один звонок. 363-3659. Это телефон прямого эфира. Алло, добрый вечер. Алло. Алло.
Да.
Добрый вечер, как вас зовут?
Александр из Тулы.
Да, Александр.
Вы знаете, ведь ничего не может измениться у нас в России до тех пор, пока международное сообщество хотя бы громко не скажет. Потому что нужен какой-то, знаете, кристаллик, который вокруг себя соберет что-то такое. Ну, как знаете, как в химии там есть такой процесс.
Ну, послушайте, а граждане Российской Федерации, они не кристаллики каждый сам по себе?
Да-да-да, они будут потом.
А, они будут потом. То есть мы, да. Без помощи международного сообщества,
да-да-да,
ну что,
да.
Измениться не может, вы считаете?
Мы разобщены, понимаете? Мы настолько, не мобильны. И вообще мы не можем. Это Москва, Питер и прочие города, это ничто.
Скажите, пожалуйста, а вот все-таки Конституция сегодня, на ваш взгляд, какое она место занимает? Это реально действующий такой серьезный документ, который...
Нет, ну что, нет, конечно. Конечно, нет.
Почему же?
Ну, потому что как наше общество, оно вообще-то не верит ни во что.
Вот так вот. Почему же оно не верит ни во что?
Вот почему.
Как-то вы как-то очень скептически относитесь к обществу. Это неправильно.
Нет, мне я кажется. К себе так отношусь, не к обществу, к себе.
Вы к себе так относитесь.
Да, конечно. Потому что я часть общества. И вот если нас не сплотить, а кто нас сплотит? Мы же рабщины, понимаете, рабщины.
Я вас понял. Спасибо. Спасибо. Вот звонок из Тулы с такой, я бы сказал, крик души. Да. Что ж, нажимаю я кнопку «Стоп», это означает, что останавливается голосование. Звонков много, и результат более чем очевиден. Лишь 8,5% наших слушателей считают, что Конституция сегодня является реально действующим, основополагающим вот таким документом важным, который, собственно, является стержнем российского государства, Российской Федерации. И 91,5% наших слушателей говорят, что нет, в сегодняшней России Конституция не более чем рудимент эпохи, и все. Можно об этом забыть. Сергей из Санкт-Петербурга. Интересно, если бы не трогать бузатёр, это вы имеете в виду, видимо, господин Доброхотов, попросил не Медведев, а Путин, как бы реагировали ребята из ФСО? Не знаю, Сергей, вот честное слово. Что Путин сделал для России? Он не лидер, пишет Инна. Инна, запомните, пожалуйста, Путин для России сделал все и сделает еще все. Смотрим дальше, что у нас здесь. Плюс 7985-970-4545. Это номер для ваших сообщений СМС. И 363-3659. Мы в рамках этой темы, я думаю, мы сможем принять еще один звонок. 363-3659. Слушаю вас. Добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Алексей, Тверь.
Как вас, прошу прощения, как вас зовут?
Алексей.
Алексей, да. Что думаете про Конституцию?
Ну, если рассуждать от обратного, например, она действует.
Так.
Значит, у нас демократия. Но звучит это немножко смешно, потому что ее не будет еще лет 100-200.
Почему же?
Но это зависит от нас. Итак, как бы мой вывод. Она нужна. В ее рамках надо действовать. Но, опять же, это зависит от того народа, которому она нужна.
Угу. Вот так. А вы считаете, что сегодняшнему населению Российской Федерации нужна конституция такая или не нужна?
Ой, по-всякому бывает. Ну,
не, но вы же видите людей, которые живут вокруг вас, и которые там, с которыми вы вместе работаете, ездите в общественном транспорте и так далее, и так далее.
Слава богу, что вижу. Сталинская конституция была замечательна, ее можно почитать. Ага. Но воронки приезжали, и люди спокойно в них садились.
То есть это такая бумажка просто, вот она есть, и мы, когда нужно, можем сказать, вот смотрите, у нас конституция, все в порядке. Но на самом деле мы ей не следуем вовсе, да?
Да, конечно. С одной стороны, это вывеска для руководства.
Угу.
Это и так и было, ну, как бы в истории.
Да.
Но с другой стороны, это поле деятельности для людей, которые хотят что-то изменить.
Угу.
И поэтому, дело в том, что мы, как народ, в этом неграмотны, и нас этому не учили, стали учить только недавно. И поэтому для нас это очень трудно. Mm-hmm. Максимум, на что мы были способны, но это вот когда шахтеры стучали касками перед Белым домом.
Mm-hmm. Я вас понял. Спасибо за ваш звонок и спасибо за вашу точку зрения. Вот видите, у нас такая получилась подборка из... регионов. Давайте закругляться с этой темой. Игорь обращает наше внимание. Президент клялся защищать Конституцию, но первый же предложил изменить ее. Является ли это нарушением клятвы? Ну, как-то по логике, да. Так, когда власть меняет Конституцию, она заявляет о своей неспособности работать. Одна из основ ее – незыблемость, пишет Влад из Нижневартовска. Что ж, давайте завершать с этой темой. И напомню результаты голосования. Лишь 8,5% говорят, что Конституция сегодня является реально действующим таким документом основополагающим. И 91,5% говорят, что Конституция сегодня не более чем рудимент. Давайте переходить к следующей рубрике.
События недели.
События недели – это учредительный съезд движения «Солидарность», нового демократического оппозиционного движения, которое появилось в России, в котором есть много знакомых лиц, есть какое-то количество лиц незнакомых. И сейчас мы об этом поговорим с Владимиром Меловым, политиком, который является представителем этого движения и является одним из его создателей. Я надеюсь, что Владимир Мелов сейчас у нас на прямой линии телефонной связи. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте вкратце сперва вас попрошу. Расскажите, что такое движение «Солидарность», что вообще оно из себя представляет и что произошло вот в субботу, собственно, когда нам стало известно о том, что появилось движение «Солидарность». Что это такое?
Ну вот помните, примерно год назад, когда демократические партии оглушительно проиграли выборы в парламент, там можно говорить, что это были нечестные выборы, фальсифицированные и так далее, но все-таки проиграли, набрали очень мало голосов. Многие политики из разных демократических партий и организаций начали консультации о том, как же все-таки создать единую структуру, организацию, партию или что-то такое, некую политическую силу, которая все-таки отстаивала бы демократические ценности, европейский выбор, и объединяло бы как можно большее число политиков с демократическими взглядами. Этот процесс растянулся примерно на год, но в итоге мы на учредительном съезде в субботу все-таки создали реальную общероссийскую организацию, куда вошло очень много различных политиков из партий бывшего Союза правых сил и «Яблоко», из Объединенного гражданского фронта, из Российского народно-демократического союза, правозащитники. Вот мы создали некую единую организацию, которая, надеюсь, объединит наши усилия для того, чтобы противостоять авторитаризму в России.
Я напомню, для наших слушателей телефон +7 985 970 45 45 – это номер для ваших смс. Вы можете задавать свои вопросы Владимиру Мелову. И если позволите, Владимир, сейчас здесь довольно большое количество вопросов было на сайте. Давайте сразу по ним пробежимся, просто чтобы вы на них ответили. Вы писали в своем блоге, что ни «Другая Россия», ни «Комитет 2008» не доходили до той стадии, до которой дошло движение «Солидарность». И вот здесь вопрос от Сергея Сотникова из Томска, который вас спрашивает: не кажется ли вам, что «Солидарность» — это всего лишь очередной проект Каспарова? Комитет 2008-2004, УГФ 2005, Другая Россия 2006 и так далее, и так далее. В чем действительно отличие от вот этих организаций, которые появлялись, а потом либо исчезали, либо вот как-то находятся не очень наверху, так я скажу.
Отличие кардинальное, потому что все предыдущие объединительные вот эти проекты, в том числе и «Другая Россия», и «Комитет 2008», и более ранние, это был, в общем, результат некоторых клубных взаимодействий между федеральными политиками в Москве, в пределах Садового кольца. Все собирались, там проводили конференции, что-то подписывали. Но в дальнейшем это не имело такого прочного фундамента под собой. Политики между собой ссорились, и дальше ситуация не двигалась. Сейчас тот процесс, который у нас происходил, это был более трудный, рутинный, объединительный процесс снизу. Мы попросили региональных активистов демократических в российских регионах организовать у себя обсуждение конференции по возможному объединению, созданию единой демократической структуры для того, чтобы в итоге провести такой общероссийский съезд. Вот эти конференции состоялись более чем в 40 регионах России. Там приняло участие более 5000 демократических активистов. Более 300 делегатов было выдвинуто на вот этот федеральный съезд, который прошел в минувшие выходные. Это был такой очень серьезный процесс с участием очень широкого круга демократических активистов по всей стране. И, собственно, не было такой ситуации, что можно было назвать это там проектом Каспарова или кого-то еще там одного, второго, третьего. В итоге вот эти люди, которые были делегированы снизу, выбрали федеральное руководство нового движения, приняли его организационные принципы. Теперь уже ни Каспаров, ни Немцов, ни я, ни другие демократические политики не смогут своей подписью что-то пересмотреть, что было уже утверждено и одобрено большим количеством демократов, съехавшихся со всей России. Вот сейчас, по сути, мы в субботу на съезде сформировали руководящие органы нового движения, где очень много свежих новых политиков. Вообще, я хочу сказать, что мы вот избрали политсовет движения из 39 человек. Там подавляющее большинство – это люди моложе 40 лет.
То есть не засвеченные, так я скажу.
Не все из них широко известны. Там есть и люди с именами, там есть и Борис Немцов, и Владимир Буковский, и Гарри Каспаров, и Иван Стариков, например. Но подавляющее большинство – это вот политики, скажем, следующие новой волны, люди более молодые. Многим из них еще и 30 нет. Кстати, вот, например, мы избрали в политсовет Романа Доброхотова, который устроил такую мужественную яркую акцию на круглом столе у Медведева в пятницу. Да, он был таким триумфатором у нас на съезде. Но там еще есть много кто. Вот есть молодые политики из московской организации СПС, которая пыталась противостоять кремлевскому захвату Союза правых сил. Да. Там есть интересные молодые политики из Народно-демократического союза. Там есть молодые яблочники из регионов. Есть, например, Сергей Давидис, известный российский правозащитник, тоже достаточно молодой человек, который, на мой взгляд, является новым лицом российского правозащитного движения. В общем-то, ну и я человек такой в демократической политике достаточно свежий. Надо сказать, что вот на этих выборах получил там довольно много голосов. То есть люди активно на съезде голосовали за, наверное, правильно будет сказать, новое поколение демократических политиков. Могу сказать, что вот одну из задач важнейших для демократического движения, которая называется необходимость обновления, да, о чем говорили давно, думаю, что мы на этом съезде решили.
Вот у вас здесь спрашивает Александр из Флориды. Спрашивает, Владимир, очень жаль, что вы разошлись с Илларионовым, который вначале вроде входил в оргкомитет по созданию солидарности. В чем разногласие? Возможно ли что договорить? Что там у вас произошло на самом деле?
Ну, во-первых, мы объявили вот в самом начале создания нашего движения, мы объявили мораторий на разного рода комментарии в отношении действий друг друга. Поэтому я, честно говоря, не очень хотел бы за Андрея Илларионова что-то здесь комментировать. Пусть он сам скажет. Но я, насколько понимаю, в последние месяцы он больше был сосредоточен на каких-то других вещах. И он практически не принимал участие в работе нашего координационного совета по созыву вот этого съезда просто с самого начала. То есть он там был только на первом заседании в начале июля, когда его, собственно, и приняли в этот совет.
Ну, то есть, по факту Андрея Илларионова в движении «Солидарность» нет?
Да, он, собственно, просто не участвовал в нашей работе. Он изредка присылал какие-то свои комментарии, но, в общем, мы его так и не увидели как действующего политика. Ну, и честно, вот я так, насколько понимаю, он больше находился в последнее время даже и не в России, а там в Тбилиси, в Соединенных Штатах или в каких-то других местах. Он так изредка приезжает сюда. Конечно, мы не можем так работать, потому что мы сейчас занимаемся выработкой активного плана политических действий на ближайшее время, которые могли бы показать, что демократы в России есть, и они готовы добиваться того, чтобы голос был слышен. Для этого, конечно, надо быть здесь, в России, в Москве, да, Я вот, например, и многие мои коллеги просто резко сбросили интенсивность своих заграничных поездок в последнее время. На мой взгляд, просто ситуация такая, что если ты хочешь заниматься в России политикой, надо находиться в России как минимум большую часть времени.
Давайте поговорим про планы. Вот здесь вас спрашивает Надежда, бухгалтер из Сочи. Значит, спрашивает, говорит, теперь мне хотелось бы понять, что нового вы предложите в рамках солидарности для того, чтобы граждане страны поверили в вас и вступили в ваши ряды. Что такое принципиально новое, что обеспечит солидарности успех и обеспечит солидарности популярность?
Ну, первое про обновление я вам говорил,
да.
И я хочу сказать не только о том, что у нас появляется много новых лиц, много, обратите внимание, не 2-3 человека, да, а достаточно большое количество новых людей, которые имеют очень большой политический потенциал, но мы создали абсолютно демократичную систему внутренних выборов и, собственно, механизмов взаимодействия между собой, которые позволяют постоянно выдвигать на поверхность новых лидеров, новых людей, которые готовы что-то вложить в демократическое движение. Думаю, что это будет просто привлекательно для тех, кто хочет себя как-то проявить. Это первое. Второе, мы смогли перевести нашу внутреннюю дискуссию среди демократов в конструктивное русло. Вот у демократов такая есть нехорошая репутация, что они только ругать Путина могут и больше ничего не умеют делать. Мы переломили это, на мой взгляд. Вот, кстати, этот съезд, прошедший в пятницу-субботу, был первым на моей памяти демократическим мероприятием, где львиная доля дискуссии была не вокруг того, какой плохой режим Путина, а вокруг различных способов решения важных проблем страны, будь то там пенсионная реформа, реформа армии, экономика и так далее. Это следствие того, что мы сразу, вот проведя в апреле в Петербурге конференцию, которая, собственно, приняла решение запускать процесс создания этого движения, мы предложили нашим сторонникам проект такой комплексной политической программы «300 шагов к свободе»,
так,
которая описывает наше видение способов решения различных важных проблем России. Вокруг вот этих механизмов движения России вперед и механизмов политики в самых разных сферах нашей жизни, там в социальной сфере, в экономике и так далее, мы, собственно, и хотим построить нашу дискуссию со сторонниками. Мы хотим их убедить их в том, что мы представляем из себя лучшую альтернативу политическую, чем действующая власть и ее политические сателлиты. Мы хотим доказать людям, что у нас есть гораздо более привлекательные ответы на важные вопросы российской жизни, в то же время как у власти этих ответов нет.
А как вы собираетесь, я прошу прощения, Владимир, а как вы собираетесь это делать технически? Ведь у вас не будет, почему-то мне кажется, уж не знаю почему, но почему-то мне кажется, что вас не будут показывать в эфире центральных телеканалов, и о вас не будет писать большинство газет.
Это говорит о том, что задача наша нелегкая, но я бы не сказал, что она нерешаемая. Да? Конечно, хотелось бы получить такой легкий рычаг, такой федеральный телеканал, который сразу за 2 недели превратил бы нас из политиков, не имеющих широкого доступа к гражданам, в людей, чьи лица, имена и идеи широко известны. Но, с другой стороны, почему бы не попробовать более трудный путь? Мы вот в последние месяцы и весной, когда мы с Борисом Немцовым презентовали наш доклад про итоги правления Путина в российских регионах, и сейчас осенью, когда мы проводили серию региональных конференций, мы объездили очень много российских регионов, территорий, встречались действительно с тысячами людей, и мне кажется, вот такой способ взаимодействия с активными гражданами, неравнодушными людьми, которым интересно искать какую-то альтернативу сложившейся политической системе и политическому курсу, которые хотят участвовать в политике, хотят слушать и обсуждать и предлагать какие-то свои решения важных проблем нашей страны. Вот мне кажется, сегодня очень важно разбудить и найти вот эту сеть сторонников, состоящую из активных неравнодушных россиян.
Ну, то есть это такое хождение в народ?
В значительной степени да. Я думаю, что этих людей не обязательно должно быть много. Важно, чтобы то, что они услышали, в чем они приняли участие, они смогли донести до более широкого круга людей, заразить остальных граждан своим интересом к политике, интересом к политической альтернативе. Это более сложная долгосрочная задача. Знаете, это вот придется засучить рукава, немножко попотеть, не получится выйти в телевизор и сразу стать популярными, да, но мы уже делаем это достаточно длительное время, готовы продолжать развивать это дальше. Я думаю, сейчас для демократов время вот такой черновой работы, чтобы, как правильно сказала слушательница, вернуть доверие гражданам.
Я напоминаю, что мы говорим с Владимиром Миловым. Владимир, вот мы вас раньше всегда называли независимой политикой, экономист, теперь нужно говорить член движения «Солидарность».
Ну да, это вполне приемлемое название. Член президиума движения «Солидарность». Мы избрали президиум нашего движения, куда я вошел по результатам голосования на съезде вчерашнем.
Хорошо, значит, член президиума движения «Солидарность» Владимир Милов. Говорим о новом оппозиционном демократическом движении. Присылайте ваши вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Это номер для ваших сообщений СМС. У меня вот еще какой вопрос к вам есть. Насколько я понимаю, в партию преобразовываться вы пока не собираетесь. Но насколько в ваших планах стоят шаги, не знаю, участия в муниципальных выборах, например?
Да, ну вот что касается преобразования в партии, во-первых, для этого нет никаких условий сегодня, да.
В том плане, что вас не зарегистрируют?
Вас зарегистрируют и точка. Угу. То есть просто бессмысленно пытаться, поэтому мы не хотим тратить силы на то, что заведомо не выйдет. На мой взгляд, гораздо важнее создать эффективный механизм взаимодействия между различными демократами, кстати, входящими в различные структуры. Поэтому я, честно, не вижу на сегодняшнем этапе необходимости создавать партию. Например, я не хочу призывать тех же яблочников сдавать свои партбилеты и вступать к нам. Мне кажется, нет никаких проблем, если они продолжат состоять в своей родной партии «Яблоко», с которой мы относимся к большим уважением и считаем своим союзником. И пускай одновременно приходят к нам и работают в движении. То есть такой гибкий механизм, не обязательно сейчас устраивать вот эту излишнюю организационно-бюрократическую какую-то возню, создание партии и так далее. Важно, чтобы появился механизм действия и механизм координации усилий. Что касается участия в выборах, это вот вопрос, который у нас до сих пор достаточно горячо дебатировался и обсуждался на съезде. Мы, собственно, предложили нашим сторонникам принцип довольно простой, что мы бойкотируем федеральные выборы, поскольку на них абсолютно нет условий для свободного демократического волеизъявления граждан. А с другой стороны, мы не исключаем поддержки тех или иных кандидатов на региональных и, прежде всего, муниципальных выборах. Но это будет решаться в каждом конкретном случае. Прежде всего, нужно такую единую сеть политиков, которые готовы выступать в качестве таких кандидатов от движения «Солидарность», сформировать. Мы будем это делать, это тоже отдельное направление работы, но местные выборы, на наш взгляд, это серьезная возможность для того, чтобы демократам так или иначе проявить себя.
Но эта возможность скоро может, она может отпасть.
Пока что она существует, мы совершенно не исключаем, что будем активно ей пользоваться.
Напоминаю, говорим с Владимиром Миловым, говорим мы о движении «Солидарность». Присылайте ваши вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Здесь много вас спрашивают про уличную политику. Спрашивают про сегодняшний марш несогласных, в котором не приняли участие ни вы, ни Борис Немцов.
Да, ну, совершенно точно. Мы являемся принципиальными сторонниками того, что нам необходимо в демократическом движении работать над акциями, на которые выходили бы прежде всего демократы. И мы хотели бы, чтобы наши коллеги по движению тоже поработали над этим. У нас была такая попытка, на мой взгляд, совершенно не безуспешная. 22 августа, в день российского флага, мы провели митинг возле Белого дома. Там, правда, были большие ограничения на нас наложены, поэтому мы не стали собирать слишком много людей. Но он был хороший, это был первый за долгое время объединенный митинг именно демократов, без представителей националистических, там, левых и прочих сил. Вот что касается марша несогласных, то здесь я хотел просто сказать, что эти марши традиционно организует коалиция «Другая Россия», и не всем у нас в демократическом движении нравится, что там участвуют те силы сотрудничества, с которыми некоторые из нас не приемлют, например, национал-большевики, которые горячо поддержали бойню в Грузии, например. Поэтому для нас этот вопрос, он является достаточно деликатным. Мы не критикуем наших коллег за участие в маршах несогласных. Наоборот, я бы лично даже сказал, что это довольно мужественно сегодня, и те, кто выходит на эти марши, к ним стоит выразить свое уважение. Но, с другой стороны, честно, вот я с Лимоновым становиться в один ряд не очень хочу. Я не считаю Лимонова чем-то особенно лучше Путина. На мой взгляд, это скорее люди из одной породы, поэтому Я вот на этот марш сегодня не счел возможным пойти, но, с другой стороны, не стал нигде выступать и говорить, что ходить туда неправильно. Если кто-то считает это возможным и нужным, то, ради бога, и, наверное, стоит этим людям выразить уважение.
Что ж, все понятно. Спасибо вам, что согласились выйти к нам на прямую линию телефонной связи. Мы говорили с Владимиром Меловым, членом президиума движения «Солидарность». Спасибо вам, Владимир.
Спасибо большое.
И давайте, у нас сейчас остается несколько минут на эту тему. Давайте мы с вами проголосуем. Вопрос у меня к вам вот какой. На ваш взгляд, у движения «Солидарность» есть какие-то шансы получить поддержку? Не пройти, там, я не знаю, не победить муниципальные выборы или там еще что-то, а просто получить поддержку в населении. Если вы считаете, что да, есть шансы, то набирайте московский номер 660-0664. Если нет, шансов нет, то набирайте московский номер 660-0665.
Голосование пошло.
Итак, есть ли шансы у движения «Солидарность» получить сегодня поддержку у населения Российской Федерации? Если вы считаете, что есть, набирайте московский номер 660-0664. Если вы считаете, что шансов таких нету, набирайте московский номер 660-0665. А я посмотрю, что у нас здесь. Что у нас здесь на СМС и на пейджер пишете вы. Так, смотрим. Это все вопросы к Владимиру Милову, на которые он уже ответил на часть из них. Вот, в частности, по поводу уличных акций и участия в них движения «Солидарность». Напоминаю, голосование продолжается, будет продолжаться еще, наверное, минуту. Как считаете вы, есть ли шансы у движения «Солидарность» получить поддержку? Если вы считаете, да, такие шансы есть получить поддержку у населения Российской Федерации, среди населения Российской Федерации, набирайте московский номер 660-0664, код Москвы 495, напомню. Если вы считаете, что таких шансов нет, и это движение, возможно, будет столь же неперспективным, как и ряд оппозиционных структур, которые появлялись в последние годы, набирайте московский номер 660-0665. Плюс 7985-970-45-45. Это телефон для ваших сообщений СМС. И 363-3659. Сейчас примем один звонок. Наверное, больше не успеем. Слушаем вас. Добрый вечер. Алло. Алло.
Алло.
Алло. Да, добрый вечер.
Это Александр из Твери.
Да, Александр.
Вы знаете, вот товарищ, который перед этим рассказывал о позиции своего движения.
Да, Владимир Милов.
Замечательно высказался. Бойня в Грузии. Вот тем самым совершенно он четко доказал, что за него будет голосовать менее 1% людей.
Почему же?
Дело в том, что я объясняю. Вот я, например, преподаватель университета, мои друзья это преподаватели, аспиранты, профессура в Москве, в Твери. У меня племянники занимаются бизнесом средним. Так. В моем доме живут и пенсионеры. И вот ни один из них таким образом не считает.
Просто что, сотни, что именно?
Тот человек, так сказать, таким образом электорат.
Я не очень понял. Вы можете еще, Александр, претензию, пожалуйста, поконкретнее. Я, честное слово, не понял, что вам так не понравилось. Можете еще раз объяснить?
Ну, если у него отношение к тем событиям, которые были, как к бойне, к бойне кого? Совершенно очевидно, что он стоит на грузинской стороне.
Да? И почему же вам это очевидно?
Нет, ну это было сказано таким, в таком тоне совершенно.
Ой, ну ладно, знаете, тон, интонация, вот вы это услышали так. А кто-то, а Михаил из Екатеринбурга это услышал еще по-своему. А Иван из Перми или Георгий из Пензы это услышал еще третьим или четвертым образом.
А вы-то сами поняли, бойня в каком смысле?
Я понял, что бессмысленно, никому не нужна война. А вам кажется, что она была осмысленна?
А тогда кто же виноват в этой бойне?
Мне кажется, виноваты правительство России и правительство Грузии. Еще какие вопросы?
Но ведь Елимонов не приветствовал бойню как таковую с двух сторон. Он приветствовал бойню с одной стороны.
Ну хорошо, я рад за Лимонова. И?
Угу.
И какой вывод?
А вывод такой, что электорат господина Милова целых 3 десятых процента.
Окей, проверим с вами.
Угу.
Спасибо за
звонок.
Давайте. Вот Александр из Твери. Все, останавливаю я голосование. И результаты следующие. Вот Александр из Твери говорит нам про 0,много-много сотых и десятых. А наши слушатели считают несколько иначе. 80,2% наших слушателей говорят, что у движения «Солидарность» есть шансы получить поддержку среди населения Российской Федерации. И 19,8%, ну давайте 20%. Вот 80/20. 20% считают, что нет шансов получить поддержку Российской Федерации, нет у движения «Солидарность». Диггер из Санкт-Петербурга, который меня укоряет за то, что я не спросил про заместительство у Никиты Белых, это была шутка. Это была шутка Алексея Навального. Что ж, все, давайте с этим заканчивать. Переходим к следующей теме. Будем говорить с вами о Василии Александрине.
Персона недели.
Василий Алексанян, герой рубрики «Персона недели». Это для меня это несомненно «Персона недели». Я думаю, что спорить со мной будут немногие. Напомню, наш телефон плюс 7985-970-4545, номер для ваших сообщений СМС, 363-3659, это телефон прямого эфира. И у нас остается чуть больше 10 минут, чтобы поговорить с вами вот о чем. А именно о том, что Мосгорсуд на этой неделе принял решение освободить Василия Алексаняна, бывшего исполнителя вице-президента ЮКОСа, под залог в размере 50 миллионов рублей. 50 миллионов рублей — это примерно 2 миллиона долларов, но чуть меньше. Защита Алексаняна говорит, что подобных денег нет, что соврать их будет очень сложно, поскольку я вам напомню, что Алексанян хоть и был исполнительным вице-президентом, и он действительно получал хорошую зарплату, но все его имущество арестовано, и он не может никак им воспользоваться. Вот такая вот ситуация. В связи с этим мне хотелось бы с вами поговорить вот о чем. Как вам кажется, такое решение суда по мере пресечения, решение суда, которое говорит о том, что Василий Алексанян смертельно больной человек, который находится в СИЗО уже длительное время, хотя срок давности по главному делу у него истек 1 декабря, но это как-то никого не волнует, знаете. Значит, решение суда по мере пресечения, которое говорит о том, что он выйдет на свободу, как только на счет Мосгорсуда будет переведено 50 миллионов рублей. Это ветер перемен, и вот, наконец-то, произошло то, на чем настаивала значительная часть общественности, правозащитники, и это судебная реформа в действии. Вот Дмитрий Медведев, который обещал, что не будет никакого телефонного права и так далее, и так далее. Вот, наконец-то, гуманный, справедливый суд, который оценивает все так, как нужно оценивать. Или же это, напротив, такая издевка и месть власти, имеющая своей целью показать, что выход, конечно, есть. Это, знаете, как в «Алисе в стране чудес». Открываешь дверь, за ней сад, но Алиса слишком большая и не может туда попасть, и не попадет туда, пока не заплатят 50 миллионов рублей, которых у нее нет. Давайте мы примем ваши звонки. 363-3659, телефон прямого эфира. Напомню, мы говорим о Василии Александрине. Слушаю вас, добрый вечер. Алло. Алло.
Добрый день.
Да, добрый вечер. Как вас зовут?
Это Антон из Москвы.
Да, Антон. Ваша точка зрения. Да.
Я считаю, что это издевка власти.
Так, почему же?
Ну, потому что, насколько я знаю, что даже в СССР таких вот людей, которые страдали раком, их просто освобождали от уголовной ответственности.
Угу. А почему же это издевка-то? Почему власть не может просто его отпустить, на ваш взгляд?
Ну, в принципе, они, по идее, должны бы отпустить его, как бы я сделал. Потому
да.
что мы все-таки гуманным обществом считаемся, правильно?
Угу.
С одной стороны. Но, с другой стороны, они все делают как-то через одно место.
Но, с другой стороны, смотрите, Антон, ведь всем было известно, что Василий Александрович болен уже давно. И еще в январе очень много об этом говорилось. Но потребовался год, чтобы это произошло. И чем же это не знак такого, знаете, такая весточка о том, что такой ветер перемен? Все изменилось. Разве нет?
А зачем тогда 50 миллионов, а не поменьше, то, что реально можно собрать?
Я вас понял. Спасибо за ваш звонок. Спасибо за вашу точку зрения. И я так понимаю, что вы за рулем. Будьте внимательны и осторожны. Давайте еще один звонок. 363-3659, телефон прямого эфира радио «Эхо Москвы». Мы говорим о Василии Алексаняне. Это программа «Одним словом». И я, Тихон Зятко, ее ведущий. Давайте еще один звонок. Напоминаю, 363-3659. Слушаю вас. Добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Наталья.
Наталья, что думаете?
Я считаю, что власть наша настолько непоследовательна. То у нас беременна, как ее зовут?
Бахмина, полагаю.
А Бахмина. То у нас болен Алексанян. А сколько таких больных в тюрьмах? Почему о тех людях не говорят? Почему у нас Алексанян святой?
Почему же? Я вам могу рассказать про замечательную историю. Смотрите, в мордовской колонии находится чеченец, который зовут Джаналиев. Прошу прощения. Он парализован. Но и его заболевания входят в перечень болезней, по которым осужденные должны покидать место лишения свободы. Однако... Значит, его не отпускают, поскольку считают, что он может сбежать, видимо, или еще что-то потом совершить еще почему? Какие-то преступления. Парализованный человек.
Почему о тех людях не говорят?
Вот я вам говорю. Не говорят. Понимаете, в чем дело? Мне, прошу прощения, как вас зовут?
Наталья.
Наталья, мне очень всегда нравится, когда начинается разговор, что если... Это, знаете, как про бабушку. Бабушке не нужно помогать переходить через дорогу, потому что в этот момент по всей Москве переходит дорогу еще 150 тысяч бабушек, и им никто не помогает.
Это я
говорю то же, что говорите вы.
А я говорю совершенно другое.
Так, а что же вы имеете?
Власть непоследовательна. Вор должен сидеть в тюрьме. Когда он воровал, он что, не знал, что он болен? Он что, вчера заболел?
А кто вам сказал, что он вор?
А почему он сидит в тюрьме?
Разве он не сидит в тюрьме. Не было суда. Представляете?
А как это без суда у нас людей сажают?
А вот представляете, что бывает?
Так вот вы об этом говорите, что его без
СИЗО,
суда посадили.
Его не посадили.
Вы говорите, что он
так
болен.
Его не посадили. Его не посадили. Это СИЗО. Но уже не СИЗО, а больница. В общем, я вас понял. Спасибо. Следите, пожалуйста, внимательно за новостями, а то просто получаются вот такие вот чудесные открытия для вас в ходе нашего с вами разговора. 363-3659, телефон прямого эфира. Слушаем еще один звонок. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Валерий,
да,
я
Валерий.
Из Москвы.
Да.
Я что хочу сказать. Во-первых, я абсолютно с вами согласен, в том смысле, что говорить просто необходимо. И вот
да.
Предыдущая звонившая, она так удивилась, что еще суда не состоялось.
Угу.
Не то, что безобразие, мы, в общем, все, я думаю, думающие люди просто в шоке от того, что происходит. И с Алексаняном, и с Бахминой, это просто... Ну, а то, что сегодня происходило на улицах Москвы, это вообще-то все цепь, как говорится, или вернее, звенья одной цепи. Это кошмар какой-то.
Скажите, но все-таки вам кажется, это не говорит ли вот это решение о том, все-таки это произошло, и ему будет сменена мера пресечения, потому что я, признаться, все-таки мне кажется, что деньги будут собраны, и он выйдет, и он будет лежать в больнице без врачей, как где-то было написано, сможет умереть не в тюрьме. Не кажется ли вам, что это все-таки вот медведевские слова о судебной реформе, они начинают работать?
Да. Вы знаете, мне кажется, что это можно воспринимать двояко. С одной стороны, это жутчайшее издевательство просто над человеком. А с другой стороны, безусловно, есть ощущение, вернее, возникает ощущение, что власть, в общем-то, может быть, даже начинает несколько бояться того, что она... Или, вернее, осознавать, может быть, что... Но слишком она... Понимания в населении нашей страны, конечно, нет тому, что она делает.
Но с другой
такой
стороны, чтобы
элемент страха, понимаете?
Но с другой стороны, чтобы ни у кого не было сомнений, то с одной стороны, вроде как сменили меру пресечения, но заплати 50 миллионов, да?
Конечно. Вроде как повода, да. Вот так вот пошли, вот вроде как. А вообще кошмар. Кошмар.
Я вас понял. Спасибо за ваш звонок, Валерий. Всего доброго. Давайте голосовать, запустим голосование. Итак, решение суда по мере пресечения Василия Алексаняна. Это ветер перемен или месть и издевка российской власти над ним? Если вы считаете, что это ветер перемен, набирайте московский номер 660-0664. Если же это месть и издевка, набирайте московский номер 660-0665.
Голосование. Процесс пошел.
Процесс действительно пошел, и я напомню, телефоны, решение Московского городского суда по вопросу о мере пресечения Василия Алексаняна. Это ветер перемен, говорящий нам о том, что судебная реформа работает. Или же это напротив, такая вот издевка и месть власти. Если вы считаете, что это ветер перемен, набирайте московский номер 660-0664. Если напротив вы считаете, что это издевка, набирайте московский номер 660-0664. 8-0-6-65. Давайте еще один звонок мы примем. Мы успеем его принять. У нас остается около 3 минут. Давайте только очень коротко прошу вас. Слушаю вас. Добрый вечер. Алло. Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Добрый вечер. Марина Анатольевна. Я из Москвы.
Да, Марина Анатольевна, вы радио, знаете... пожалуйста, выключите.
Ой, сейчас, секундочку.
Да.
Вы знаете, я думаю вот что. Вся история с Василием Алексаняном, Бахминой, там, Ходорковским и Лебедевым, по крайней мере, связано с тем, что наше руководство хочет вычеркнуть из памяти населения слово «ЮКОС».
Угу.
И у них это все идет как, я даже не знаю, за гранью не только какого-то судебного, справедливого, вообще справедливого суда, а за гранью человеческой порядочности. И вы знаете, им кажется, что если они уничтожат этих людей, то таким образом из памяти вообще исчезнет это слово, потому что оно напоминает им о собственной подлости. Я не думаю, что они такие глупые, что они этого не понимают.
Вот так вот вы считаете?
Да, и поэтому все, что происходит с этими людьми, ну, вы знаете, меня поражает. Насколько же удалось подобрать в руководстве и вообще в менеджменте этой компании порядочных людей. Вы посмотрите, как их не склоняют, а они друг друга не закладывают. Понимаете, они из-за этого и подвергаются таким гонениям.
Конечно, потому что они другие. Они
настоящие, понимаете?
Да?
А все, что мы видим, и на фоне этих людей наши товарищи властные чиновники выглядят, простите, просто мрази.
Я вас понял, спасибо за ваш звонок, всего доброго. Останавливаю я голосование, все время наше стремительно бежит и стремительно подходит к концу. Результат здесь красноречив и довольно однозначен, без каких-либо сомнений, никаких тебе 50 на 50. Здесь 4 на 96, 4% наших слушателей говорят, что это решение – это такой ветер перемен, который говорит о том, что судебная реформа действует, начинает действовать, и все происходит так, как того требовал, выступая господин Медведев. И 96, ну, почти, 95,9, там 4,1, здесь 95,9. А наши слушатели считают, что, напротив, это никакой не ветер перемен, а это такая издевка, месть Василию Алексаняну, а, возможно, и тем, с кем он работал. Михаил Ходорковский, Пичугин, Лебедев, Бахмина и многие-многие другие, те, которые находятся в местах заключения или те, которые покинули Россию, потому что здесь находились под угрозой того, что последует туда же. Давайте с вами прощаться. Время подошло к концу. Эта программа «Одним словом», как всегда, она выходит по воскресеньям в 21 час. И в следующее воскресенье мы с вами опять встретимся на этом же самом месте и в это же самое время. Напомню, 4% наших слушателей считают, что решение по мере причтения Алексаняна – это ветер перемен. 96% говорят, что это издевка и месть. Спасибо всем, кто слушал радио «Эхо Москвы» этот час. Продолжайте слушать его и дальше. Это был Тихон Дзитко, программа «Одним словом». До встречи.